В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и вопросы к нашей передаче. В сегодняшней передаче первый вопрос традиционно к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. И они спрашивают: в одной из передач прозвучало, что улыбка расслабляет сердечную мышцу. Как мимика лица влияет на здоровье человека? Уважаемые радиослушатели, в одной из передач мы действительно на подобный вопрос, на подобное рассуждение отвечали. Я с удовольствием хотел бы дополнить ответы предыдущей передачи. Если комментировать буквально этот вопрос, который мы с вами услышали, о том, что улыбка расслабляет сердечную мышцу, думаю, что, безусловно, врач или специалист, который такую фразу сформулировал, во многом принимал формулировки образные, потому как здесь нужно понимать особенности работы сердца и на самом деле, что скрывается за теми или иными симптомами у человека с поражением сердечно-сосудистой системы. Если начать от такого понимания чисто врачебного, терапевтического, то, безусловно, следует отметить, что есть две группы заболеваний, или, прямо сказать, два наиболее распространенных заболевания сердца, одно из которых относится к органическим заболеваниям, то есть при которых происходит повреждение структур сердца, и это несет угрозу жизни. Речь идет об ишемической болезни сердца. При этом заболевание сердечная мышца страдает из-за недостатки кислорода, ишемия, так называется, ишемическая болезнь сердца, и структура этого заболевания связана с атеросклерозом в питающих сосудах, сосудах сердца. Мы неоднократно с вами об атеросклерозе, процессах, которые лежат в основе формирования атеросклеротической бляшки, говорили. При ишемической болезни сердца, которая является лидером по заболеваемости среди сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к инвалидности, неблагоприятным исходам, конечно же, можно отметить факт того, что эмоции, к сожалению, существенным образом не изменяют течение этого заболевания. Да, качество жизни у человека может улучшиться, но для того, чтобы вылечить ишемическую болезнь сердца, нужно отрегулировать артериальное давление, отрегулировать уровень холестерина, отрегулировать уровень сахара, снизить вес, восстановить двигательную активность, принимать лекарственные препараты, направленные на все вышеуказанные факторы, и тогда ишемическая болезнь сердца по современным стандартам она может быть взята под контроль. Вторая группа заболеваний – функциональные заболевания сердца. И самым ярким представителем может являться заболевание, которое вызывает очень большую дискуссию, потому что само название заболевания не признается многими. Но вместе с тем в практическом здравоохранении пользуется большой значимостью, популярностью, потому что нужно определять, нужно эти изменения, которые наблюдает врач, определять как имеющие ту или иную природу. Речь идет о нейроциркуляторной дистонии или речь идет о вегетососудистой дистонии. Все это практически идентичные понятия. Или есть такое понятие даже как кардионевроз. Все эти термины нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония, кардионевроз – это медицинские термины, которые говорят о функциональном заболевании, то есть заболевании, при котором не повреждаются сосуды сердца, не повреждается мышца, то есть при этих функциональных заболеваниях не происходит угрозы для трудоспособности человека и для прогноза жизни человека. И это заболевание относится по современным таким тенденциям, представлению к психосоматическому заболеванию. То есть при этом заболевании значимую роль отдают состоянию нервной системы. То есть психосоматическая психо, то есть связано с изменением эмоционального профиля человека, а соматическая, то есть есть те или иные отклонения функциональных показателях работы сердца. Так вот, при нейроциркуляторной дистонии, при функциональных заболеваниях сердца, действительно эмоциональный фон, он является практически основополагающим и ведущим в рамках вот, определения развития, прогрессирования и существования заболеваний. Это точка зрения врача. То есть нужно разделить органические заболевания и функциональные заболевания. Органические опасные, их нужно лечить. Здесь очень важным является комплекс медицинских мероприятий с обязательным включением лекарственной терапии, наблюдения врача, иногда и хирургических манипуляций, стентирования, других сложных медицинских процедур. При функциональных заболеваниях определяющим является как раз состояние эмоциональной нервной системы. Следующий факт. Дело в том, что эмоции – это, безусловно, и набор эмоций – это ситуация, которая определяет психологическое здоровье человека. Ведь, с одной стороны, мы когда говорим про здоровье, мы так не разделяем, но на самом деле ведь это очень важно – разделить соматическое здоровье и психологическое здоровье, и психическое здоровье человека. Да? Вот. Каждый из них имеет свои очень важные параметры. Соматическое здоровье. У человека, допустим, есть заболевание легких, у него одышка, он не может двигаться, у него ограничены физические возможности, соматическое здоровье страдает. Психологическое здоровье зависит от того, какой спектр эмоций преобладает. Человек не удовлетворен своей жизнью, у него преобладает так называемые негативно окрашенные эмоции, тревога и страх, допустим, злость, да, обида, другие эмоции. И вот эти эмоции, они составляют основную часть его жизни. Когда проводится анализ психологического здоровья, действительно можно сказать, что человек в состоянии больше преобладания и влияния негативных эмоций, то есть у него психологическое здоровье не является, скажем так, полноценным, оно страдает, оно понижено. Вот. И поэтому, безусловно, если говорить об аспекте влияния на здоровье и функциональных заболеваний сердца, то эти вещи, они должны объединяться вместе. Для того, чтобы разобраться и вылечить нейроциркуляторную дистонию, нужно разобраться с психологическим состоянием человека. Какие у него эмоции? Разобраться, откуда у него страх, откуда у него тревога, откуда у него преобладает злость, откуда он постоянно находится в обиде, то есть из каких причин все это проистекает. Это работа психотерапевта. Сейчас ведь мы с каждым годом все больше и больше понимаем, насколько важным является психологическое здоровье человека, да, ну, так не разделяет психическое, психологическое, ну, формально психическое здоровье – это психика, это, значит, один аспект заболевания, психические заболевания, а психологическое здоровье – это здоровье любого человека. И, как показывает практика, психологически здоровым является, к сожалению, только один, два, там, три человека из ста. У остальных людей, всех у нас есть те или иные сложные психологические вопросы, требующие помощи, взаимопомощи, квалифицированной в том числе помощи для того, чтобы разобраться. И вот нейроциркуляторная дистония – это целиком и полностью страдание психологического здоровья. Почему? Здесь нужно разобраться в структуре эмоций. Что такое эмоция? Эмоция – это психический процесс, который является отражением реакции человека на объективный внешний мир. Как человек реагирует? Вот с детства он привык обижаться, и вот он всю жизнь обижается. В детстве он, допустим, вот закрепил такое правило, там, бояться, да, вот, ну, небезопасное. Условия были, там, родители были тревожные, вот они эту тревогу передали ребенку. Это, с одной стороны, так, элемент безопасности в жизни, но с другой стороны, это изматывающая ситуация, постоянно быть в тревоге. Вот. И вот человек так вот преобладает у него такие эмоции. Так вот он сформировался в этой ситуации. А дело в том, что эмоция, она всегда имеет в теле те или иные реакции. Как с точки зрения мышц, вот мышц тела, то есть руки, ноги. Вот нередко приходят к неврологу, говорят, вот у меня шея болит. Невролог начинает разбираться, а человек работает на тяжелой психологической работе, постоянные отчеты, и у него шея-то болит из-за постоянных психологических нагрузок, ну, в том числе еще, может быть, и осанка или другие какие-то проблемы, но психологический фактор очень мощный. Но еще очень важный компонент, так называемый вегетативный, то есть это компонент, когда изменяется работа внутренних органов, не только мышц, но внутренних органов. То есть начинает, значит, вот как раз быть те или иные изменения в тонусе мышц, да, в тонусе сосудов. И это приводит к симптомам, очень близким на и похожим на заболевания, органические заболевания сердца. Но врач обследует, исключает ишемическую болезнь сердца, видит сосуды проходимые, сердце работает хорошо. И вот в рамках вот такой вот стратегии он говорит о том, что да, вот у вас функциональное заболевание сердца. И тогда очень важный этап – разобраться в эмоциях. И здесь мы вспоминаем в предыдущих передачах такой феномен, феномен так называемой обратной эмоциональной связи. Доказано, что не просто эмоция вызывает на лице изменения. То есть человек, когда радуется, у него улыбка. И он, может быть, даже не замечает эту улыбку. Но оказалось, что когда человек даже без радости улыбается, у него внутри происходят изменения, близкие к вот тем изменениям, которые соответствуют радости. А радость – это ведь не только эмоция, это изменение обмена очень важных веществ в головном мозге, которые дают энергию, там, расслабление, позитивные ощущения. Вот. Поэтому, безусловно, связь есть, она во многом образна. Ну вот если так буквально эти слова все воспринимать, ну вот вкратце, если можно разобраться, за короткий период времени мы с вами постарались. Нужно понимать, что при органических заболеваниях сердца это все, в общем, наверное, в такие малозначимые ситуации. При функциональных заболеваниях это основная стратегия лечения функциональных заболеваний. Исправить эмоции, в том числе и позитивным взглядом на жизнь. Сейчас у психологов есть много вот таких вот моделей, которые предлагают человеку для того, чтобы исправить психологические нарушения, психологическое здоровье поправить. И одна из моделей – это позитивный взгляд на жизнь. А закрепление позитивного взгляда на жизнь – это еще и улыбка. Человек вот видит позитивные изменения. Вот в любой ситуации позитивные факторы. И дополнительно еще и работает над своей мимикой. То есть улыбка – это во многом очень важный аспект такой комплексной психологической работы. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белгородского района. В новостях радио прозвучала новость о пересадке печени от матери к ребенку. Каков механизм пересадки и как это возможно? Уважаемые радиослушатели, пересадка печени – это хирургическая операция, когда происходит замена больной печени на, соответственно, орган, который от донора пересаживают. Основные показания для пересадки печени – это или острые заболевания печени, которые приводят к так называемому феномену печёночной недостаточности. То есть печень перестает выполнять функции, которые положены организму. И есть несколько медицинских маркеров, которые говорят о том, что печень перестала работать. Ну, например, это очень высокий билирубин. То есть у человека, значит, печень перестает перерабатывать билирубин. Еще один важный показатель – это резкое нарушение свертываемости крови. Когда вот все это вместе происходит, врач анализирует и устанавливает, соответственно, вот этот феномен – острый печёночный недостаточность. Как пример. Самый частый пример острой печёночной недостаточности – это лекарственное отравление. То есть лекарства, которые принимают бесконтрольно, значит, или лекарства, которые вызывают по механизму непереносимости острой печёночной недостаточности. Ну, самое частое лекарственная печёночная недостаточность – это острое отравление парацетамолом. В терапевтических дозах, когда вот врач прописал парацетамол, значит, все безопасно, но поэтому очень важно соблюдать на самом деле вот инструкции. Врач сказал, что вот столько-то таблеточек, такой-то дозе, это очень важно. Поэтому здесь в коем случае самолечения не должно быть. Вот. Вторая ситуация – это ситуация хронической печёночной недостаточности, то есть цирроз. Образно говоря, цирроз – это когда практически на 80% печень замещена соединительной тканью. То есть в процессе длительного воспаления клетки печени замещаются соединительной тканью, то есть ну, такой элемент рубцы формируется в результате повреждения клеток печени. Я все это очень образно объясняю, пытаюсь упростить эту ситуацию. Вот. Когда вот, при длительном течении заболевания, там, вот, у человека 20 лет, допустим, там, вирус в печени, да, или 20 лет он употребляет алкоголь, или там, 20 лет у него ожирение, там, допустим, какие-то нарушения обмена веществ, вот это основные состояния, которые могут привести к циррозу печени. И вот за 20 лет сформировалось так, что печень замещается рубцами, осталось небольшой объем печени, и печень уже не справляется со своей функцией. Доктор говорит, вот у вас цирроз, значит, вот такая-то стадия. В этой ситуации врачи рассматривают аспект хирургической операции, пересадки печени, значит, вот больной на пересадку донора. Есть два вида операций. Первая – это операция полностью, когда печень пересаживают от донора. В типичной ситуации, это, как правило, донором является человек, у которого произошла, к сожалению, смерть мозга. Тяжелая черепно-мозговая травма, обширный инсульт. То есть у него тяжелое неврологическое повреждение, мозг, к сожалению, уже обратно невосстанавливаемый. Но органы... Значит, у него в хорошем состоянии есть специальные законодательства, есть специальные бригады неврологические, которые выезжают, они проводят специальные исследования и устанавливают вот такое печальное событие о том, что произошла смерть мозга у человека, сердце, легкие работают нормально, печень, почки работают нормально, но, к сожалению, значит, вот нервная система, головной мозг повреждены, там черепно-мозговая травма, повторюсь, кровоизлияние, какие-то другие острые ситуации необратимы. То есть вот этот пример донорства. Конечно же, здесь вопрос соблюдается законодательство, согласие, других аспектов. Вот, и, то есть это все четко прописано, здесь нет никаких таких серых или черных схем, как подозревают, что вот там без согласия взяли. Нет, ни в коем случае такое невозможно. Вот. И вот в этой ситуации, значит, печень у человека при работающем сердце и легких, значит, в результате операции изымается, и она может быть пересажена человеку, которому, вот, соответственно, необходима трансплантация. Но есть еще вид трансплантации, который получил очень большое развитие в России, потому что вот первый вариант, так сказать, полностью органа имеет большое количество ограничений, сложностей, требующих такое серьезного сопровождения. А второй – это так называемая родственная трансплантация, когда происходит вот, пересадка не всей печени, а части печени. Дело в том, что в печени две доли выделяют, правую и левую. И они анатомически ну, достаточно серьезно изолированы. То есть и в правой свой кровоток, и в левой свой кровоток, и в правой желчные протоки, и в левой желчные протоки. Факт номер один. Факт номер два. Печень быстро регенерирует. Если у человека, вот, допустим, донора, да, забирает печень, то в течение 4-6 недель у него масса печени полностью восстанавливается. Не зря вот в легендах, как мы с вами знаем и читаем, описывается, что печень, да, вот она вот там в древнегреческой легенде выклевывалась орлом, да, и потом она отрастала. Так и есть. Печень – это очень высоко регенерирующий орган, восстанавливающийся орган, и поэтому для донора проблем с точки зрения функциональной составляющей нет. Там есть определенные риски осложнений, как при любой операции. инфекционной составляющей, другие аспекты сложности хирургической, но при современном грамотном ведении в специализированных центрах риск осложнений сведен к минимуму. Вот. Ну и плюс здесь есть многие аспекты и мотивированности, и быстрее все это реализуется. Особенность только то, что это родственная трансплантация, то есть должен быть ближайший родственник, согласный на эту операцию. И должна быть группа крови совпадать, как минимум одинаковая, да, что между, значит, родственниками, близкокровными, естественно, это один из наиболее таких часто совпадающих моментов как таковых. Ну и, естественно, набор генов и других составляющих, конечно, максимальный. И как показывает практика, это операции, которые дают очень высокий результат выживаемости. Как правило, этот такой второй элемент трансплантации используют в практике детско-подростковой, у детей с врожденными заболеваниями печени, у детей с заболеваниями печени, наследственно обусловленными, да, вот в этой ситуации как раз вот процесс трансплантации серьезным образом исправляет жизнь. Сама по себе трансплантология – это очень быстро развивающаяся специальность. У нас в Свердловской области, в областной клинической больнице номер один, есть центр трансплантации, пересаживают почку, пересаживают печень, вот. Центр трансплантации печени там один из ведущих центров в России с очень хорошими эффективными результатами, пользующимся уважением всей стране. Ведущий центр располагается у нас в столице нашей Родины. То есть они вот эти методики отрабатывают, контролируют, помогают, методически сопровождают. Вот, как таковой, ну, все равно существует определенный такой, знаете, некоторый нюанс, то есть потребность трансплантации с года в год растет, к сожалению, это последствия вот тех 90-х, 2000-х годов, в том числе, когда гепатит С в популяцию из-за распространения наркомании очень сильно, так сказать, вот попал, да, и вот это были прогнозы еще в 90-х, 2000-х годов, что в 2020-м, 2030-м году мы будем иметь пики циррозов печени, это как раз следствие тех гепатитов, которые вот вспыхнули в 90-х, 2000-х годах. Цирроз так вот и протекает 20-25 лет. Вот это вот рубеж 90-го, 2000-го года, всплеск цирроза, вот эти вот, ну, вот. И поэтому потребность большая, постоянно растет. Существуют специализированные центры трансплантации, то есть там хирургическая бригада, терапевтическое сопровождение. Существуют комиссии врачебные, вот у нас в областной клинической больнице есть специальная врачебная комиссия, где проходят все пациенты, которым обсуждается вопрос «надо, не надо», согласие пациента. Но самый главный момент в рамках отражения, развития вот этого направления – это лозунг, пожалуй, или утверждение, которое сейчас все центры, ведущие мировые центры трансплантологии озвучивают. Человек от цирроза печени не должен умереть. То есть максимально нужно обеспечить необходимости, потребности развития трансплантологии вот, вот в этом направлении. И вот родственная трансплантация, когда пересаживают долю от родственника ближайшего ребенку при согласии, при соблюдении оперативных показаний, противопоказаний. В общем, во многом это, конечно же, достаточно перспективное направление. В общем, безопасность очень высокая, эффективность колоссальная. Она исправляет вообще многие такие вот направления лечения гепатологии, то есть лечения заболеваний печени. То, что раньше было неизлечимо, сейчас практически жизнь позволяет человеку начать вот с нового листа, особенно вот молодым, детям, подросткам. Если рано выявляется заболевание, которое не может быть консервативно вылечено, то это вот такой механизм, такая операция, она дает очень хорошие результаты. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. В аптеках продаются дрожжи в баночке. Для чего их можно употреблять? Уважаемые радиослушатели, если речь идет о неактивных пищевых дрожжах, да, я с удовольствием прокомментирую эту ситуацию. Действительно, в аптеке продаются в разных упаковках, в разных фасовках и таблетки, и капсулы, и вот, значит, другие компоненты, так называемые неактивные пищевые дрожжи или инактивированные, иногда еще терминология вы можете увидеть с точки зрения там разных вот комментариев, названий и фасовок как таковых. Инактивированные пекарские или пивные дрожжи. Что это такое? Дело в том, что сами по себе дрожжи – это пищевые грибки, да, из рода сахаромицетов. За счет своей жизнедеятельности они, выделяя определенные ферменты, изменяя пищевой субстрат в зависимости от добавления, допустим, там, в хлеб или при приготовлении пива, они за счет своей активности осуществляют биохимические реакции и формируют тот продукт, который получают. Замечено, что если их инактивировать, то есть убить при нагревании, провести минимальную обработку, то есть, как правило, их убивает теплом, оказывается, что это очень интересный пищевой продукт. И продукт, который очень сильно полюбили люди, которые отказались от животных продуктов в той или иной вот степени, скажем так, вот строгости выполнения собственных рекомендаций как таковых. Оказалось, что в неактивных пищевых дрожжах очень много важных пищевых компонентов. В первую очередь это белок. Вот в одной порции порядка 15 грамм, да, вот неактивных пищевых дрожжей, 9 грамм белка. Это достаточно много. Рекомендуют, как правило, до 2 столовых ложек. Лучше посоветоваться, безусловно, потому что все равно это биологически активный компонент, который можно отнести биологически активные добавки к пище, но имеющие медицинские параметры, очень серьезные, интересные. Белок мы уже упомянули, аминокислоты, соответственно, которые включены в этот белок, большое количество так называемых незаменимых, те, которые невозможно синтезировать в организме, они должны поступать извне. И очень большой набор витаминов группы В. В1, В2, значит, В5, В6, фолиевая кислота. Там вот в классическом варианте нет витамина В12, но вот инактивированные дрожжи иногда в них добавляют те или иные элементы, в том числе витамин В12. Это качество существенным образом повышает. Достаточно большое количество клетчатки, которая важна для, соответственно, работы микрофлоры и микроэлементов. Натрий, кальций, калий, железо, цинк, молибден. Поэтому такой достаточно. Ну, это классический вариант биологически активной добавки, только имеющий все медицинские параметры проверки, качества и понятного состава. В отличие, к сожалению, от большого количества паранутрицептиков, относящихся также к компонентам БАДа, но что туда добавили, сложно понять, и на основании чего намешали, тоже непонятно. То есть, знаете, добавят там несколько трав, добавят туда еще чего-нибудь, и вот назовут это какой-нибудь там красивое чего-нибудь. К сожалению, когда спрашиваешь об исследовании, исследований нет, сложный состав, красивый, но оснований для того, чтобы верить, вот этот сложный состав сложный. Вот в этом плане инактивированные пекарские дрожжи – это простой, понятный компонент вот, биологической адаптивной добавки к пище, особенно в ситуации, когда вот, его используют там, люди с определенным представлением о отказе от продуктов животного происхождения. Но это может быть очень важный компонент и для человека, который соблюдает пост в рамках дополнения своему питанию по белку, по витаминам и другим аспектам. У него оказался очень интересный вкус, вкус сыра. Правда, некоторые говорят, что больше вкус орехов. То есть здесь, знаете, там, такие вот субъективные ощущения, они существуют разные. Но большинство людей относят вкус вот инактивированных дрожжей к вкусу сыра, по типу пармезан. Поэтому люди очень любят посыпать их и добавлять в салаты, в коктейли, добавлять во все блюда, то есть это создает такое приятное органолептические свойства, то есть вкусовые свойства как таковые, да, и вот, потому что они есть в виде порошка, хлопьев, вот. И вот таким образом и вкусовые компоненты, в компоненты наполнения пищи у людей, особенно вот требующих дополнения в питании по тем или иным медицинским показаниям, это все реализуется. Вот, насколько я знаю, этот продукт очень любят косметологи, дерматологи рекомендовать для вот, значит, здоровья волос, ногтей. Есть некоторые исследования на то, что хорошие иммуногенные свойства у вот этого компонента, правильно сказать, биологически активные добавки все-таки к пище. И в общем, с теоретической точки зрения, вот инактивированные пищевые дрожжи, они укладываются в современное представление современной медицины о так называемых полезных микроорганизмах. Современная классификация Всемирной организации здравоохранения предлагает выделять пробиотики, то есть это микроорганизмы живые, которые несут полезные свойства для человека. Ну, самый простой пример пробиотика – это кефир. Там обязательно есть живые микроорганизмы. Вот. И при употреблении кефира отмечены позитивные свойства на работу желудочно-кишечного тракта. Это не значит, что весь желудочно-кишечный тракт исправляется. Здесь только, безусловно, нужно понимать, какое заболевание, какие особенности, рекомендовал, не рекомендовал врач. То есть это все очень индивидуально. Есть так называемые пребиотики. Ну, самые простые пребиотики – это пищевые волокна. То есть то, что мы с вами кушаем в большом количестве, получаем в большом количестве при употреблении овощей. Овощи обязательно содержат пищевые волокна. Пищевые волокна – это среда питания микроорганизмов. То есть пребиотики, они создают и определяют рост микроорганизмов в кишечнике человека. Но есть еще и новое определение третьего класса, так называемые постбиотики. То есть это микроорганизм, который инактивирован, то есть, допустим, под воздействием тепла он оказывается не жизнеактивным. Но те компоненты, которые в нем содержатся, они серьезным образом влияют на иммунную систему. Дело в том, что иммунная система, она ведь постоянно находится под воздействием тех или иных бактериальных агентов, в том числе кишечники. И чем больше кишечное разнообразие, есть такое понятие, тем у человека иммунитет стимулируется более активно. Поэтому есть замечательные работы, которые демонстрируют, что там, пробиотики, пребиотики, постбиотики, они эффективно работают в качестве регуляции иммунитета в период острых респираторных вирусных инфекций. Здесь очень замечательные медицинские работы, которые показывают, что эффективность вакцинации от гриппа, она выше, если у человека вакцинацию сочетает с приемом вот полезных микроорганизмов как таковых. Вот поэтому здесь вот инактивированные пекарские дрожжи можно отнести вот к третьему классу так называемых постбиотиков, то есть инактивированных микроорганизмов, которые могут потенциально влиять на иммунитет. Мне таких работ неизвестно, но вот теоретически основы вот для определения к этому классу есть, и компонент такой питательный есть. Поэтому очень много интересного можно взять на вооружение, можно использовать, но, конечно же, надо обязательно посоветоваться, если есть те или иные заболевания, все-таки по показаниям, противопоказаниям, для того, чтобы все-таки идеально было вот, применение их для пользы, для здоровья. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает. Диабет второго типа. Пью метформин 1000 мг утром и вечером, но сахар не падает. Утром натощак 12-13. Почему так может быть? Уважаемые радиослушатели, позвольте мне вот в общем рассказать о сахарном диабете. И, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы вот в этом разговоре увидите, что выполнено, что не выполнено, сделаете выводы, потому что, безусловно, индивидуально очень сложно на самом деле здесь ответить на вопрос, исходя из того, что очень важно знать, а какой вес. Значит, да, с чем сочетается сахарный диабет, какой возраст, другие параметры. То есть то, что, естественно, вот при таком вот врачебном контакте совершенно очевидно является основанием для индивидуальной рекомендации. Сахарный диабет второго типа. Что это такое? Это хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением обмена сахара. Хроническое неинфекционное заболевание. Это заболевание связано не только с нарушением обмена сахара, но и с нарушением и липидного, и белкового обмена как такового. Суть в том, что при этом заболевании происходит диссонанс между работой гормона инсулина и рецепторами. То есть есть такие белки, которые располагаются на поверхности клетки, и они передают сигнал гормональный. Вот между инсулином и рецепторами, то есть вот этими белками, которые находятся на поверхности клетки. Если более просто объяснить, то можно сравнить это, ну, допустим, с дверью. То есть инсулин – это ключик, да, а вот рецептор – это замок в двери. Если ключик в замок вставляется и открывается, дверь открывается, и это позволяет сахару, да, глюкозе, которая, значит, вот, находится в крови, проникать в клетку. Проникать, соответственно, а в клетке происходит обмен и метаболические реакции глюкозы, которые реализуются во всех вот важных реакциях формирования энергии, ну и связанных с реакциями также обмена там жиров и белков как таковых. При диабете первого типа что происходит? При диабете первого типа происходит полное истощение инсулина. Как правило, заболевание или вирусное, или аутоиммунное повреждает клетку, где выделяется инсулин. И инсулина нет, то есть нет ключа. И, соответственно, сахар не может проникнуть за дверь, через этот замок. Он закрыт, и дверь закрыта, сахар не проникает в ткань. Сахар накапливается в большом количестве, формируется осложнение сахарного диабета первого типа, я имею в виду, да. И единственное средство спасения человека с диабетом первого типа – это инсулин. Это факт. Инсулин. Если врач поставил диагноз диабета первого типа, я знаю и понимаю, видел много раз в жизни, насколько это трагично, как правило, это еще и молодые люди. И первая реакция психологическая – это несогласие, желание перепроверить диагноз, это шок, это такие типичные психологические реакции. Пытаться, так сказать, что-то найти, какие-то решения, другие этого вопроса. Но поверьте мне, это, я думаю, что это любой доктор вам скажет, это закон эндокринологии. Если диабет первого типа поставили, если инсулина нет в крови, его нужно колоть, нужно вводить инсулин. Иначе произойдет трагедия. Это важно понять. При диабете второго типа немножко сложнее. Инсулина-то достаточно в крови, то есть поджелудочная железа его вырабатывает как таковая. Но вот замок в двери, он, ну, если так можно сказать, замазан воском. И ключ не может туда попасть. И вот это нарушение работы замка, оно может быть достаточно сложное. Там, как и в любом, вот, знаете, вот там деле, когда замок сломался, то есть может быть там что-то металлическое щелкнуло, может пружинка вылетела, может еще что-то. И рецепторы также могут ломаться в самых разных сложных комбинациях как таковых. Но факт в том, что, значит, вот инсулина много, рецепторы, которые этот инсулин принимают на себя и определяют сигнал работы, они неактивны или там плохо работают. И сахар не может проникнуть за эту дверь, не попасть в ткани. Ткани страдают, в тканях дефицит углеводов, в тканях дефицит энергетического обмена, а в крови сахара очень много. Вот этот вот диссонанс и весь комплекс нарушений вот как таковой происходит. Почему это происходит? Есть определенный фактор наследственности. Доказано, что если кто-то в роду из родственников страдал, соответственно, вот сахарным диабетом второго типа, то риск значительным образом повышается. Но вместе с тем, все-таки основополагающими факторами в настоящее время медицина выделяет избыточную массу тела, ожирение, Да, это все этапы одного процесса. Низкая физическая активность, да, ну и ряд других ситуаций. Но все-таки самое главное – это образ жизни, нарушенное питание, избыточная масса тела, ожирение. Вот основные ключевые позиции. Не зря я вот сказал про воз, который замазан, вот там дверной проем, замочка, куда ключик не может встать. Замазан он, то есть вот из-за избыточной массы тела не происходит нормальная работа вот этих рецепторов. И поэтому образ жизни, как говорят эндокринологи, определяет чуть ли не на 80-90% течения сахарного диабета второго типа. И на 80% при исправлении тех нарушений обмена веществ, которые произошли, можно заболевание эффективно контролировать, а нередко даже без лекарственных препаратов. Но для этого ни много ни мало нужно похудеть. Причем похудеть не просто так, вот там резко взял, силу воли, похудел, а потом взял и опять набрал вес. Нет, это уже образ жизни навсегда. Прибавить нельзя, убавить нужно. По 500 грамм в день, 2 килограмма в месяц, до идеальной массы тела. Но это опять же, если у человека избыточная масса тела, ожирение. К сожалению, мы в настоящее время избыточную массу тела воспринимаем как норму. Вот просто, понимаете, вот избыточная масса тела – это норма сейчас человека. Человек выглядит солидным, выглядит представительным, а это ведь с точки зрения здоровья не норма, это ведь большая беда. Почему это происходит? Два фактора. Первый фактор – это резкое изменение в питании, которое мы вот с вами, к сожалению, видим неоднократно в наших передачах. Мы с вами вместе удивляемся количеству употребляемого сахара. 100 лет назад кушали 2 килограмма кристаллического сахара в год. 2 килограмма в год. Сейчас мы с вами кушаем 36 килограммов сахара в год. Все, без исключения. 10 лет назад, когда я посчитал эту цифру на себе, удивился, не поверил, но что делать? Да, такой образ жизни у нас у всех, без исключения, к сожалению. 36 килограммов сахара в год, кто-то и больше даже еще кушает. Ну, посмотрите дома, что у нас творится. Сахар обязательно есть, конфеты обязательно есть, печеньки есть, сахар добавляют в хлеб, в колбасу, там, значит, в Киеве. В йогурты, везде сахар добавляют. Потому что сахар – это усилитель вкуса. И промышленность, она вот старается в этом плане. Второй момент – физическая активность. Человек испокон веков двигался много. Ведь это факт. Мы в городе не двигаемся абсолютно. Это вот как бы ни говорили, что мы там не сидим, там, мы не двигаемся. Вспомните себя там в саду, вот в деревне. Там присядешь, когда устал, и опять надо бежать. И вот с утра до вечера, 12 часов по земле, и вот тогда вот это нормальная активность. Да? И там вот люди приезжают после лета и говорят, ой, что-то у меня сахар летом был нормальный, а осенью опять высокий. Потому что там питание овощи, никакого сахара кристаллического или минимум, да, и физическая активность. Вот. Поэтому физическая активность, движение, нормализация массы тела – это основа. Диета. То есть диета. Есть такие правильные продукты, есть неправильные продукты. Это особая стратегия. Допустим, нормальное питание человеку с диабетом второго типа. На завтра гречневая каша, чайная ложка подсолнечного масла. В обед, значит, курица с овощами. Полдник, значит, творог. Ужин, рыба, овощи. Вот это вот такое идеальное, наверное, питание с разными вариациями. Хлеб из дома надо убирать. Сахар не покупать. Вот, фрукты, овощи должны быть как минимум, значит, чтобы это было 500 грамм в день, свекла, морковка, поменьше картошки. Вот. Что касается лекарств, дело в том, что то лекарство, которое в вопросе было названо, это только самая начальная стадия лечения. Самая начальная, это один из самых таких первых вариантов, но достаточно мягкий. Вот. На самом деле серьезные лекарственные препараты назначают, когда метформин неэффективен. Поэтому здесь предстоит с врачом еще посоветоваться о следующих этапах лечения от сахарного диабета. Но образ жизни, физическая активность, 60, а лучше даже и 80-90 минут в день, ходьба, скандинавская ходьба, да, вот просто обязательно. Значит, диета, нормализация массы тела – это все основа для лечения диабета. Ну и лекарственная терапия, контроль сахара – это все создает вот такой общий комплекс. Но вообще нужно, конечно, пройти школу диабетика. То есть вообще при всех там больницах, вот в областной больнице, в эндокринологическом центре 40-й больницы есть школы людей, страдающих диабетом, где подробно рассказывают о питании, физической активности, вот, и восстанавливают все вот эти пробелы, которые, может быть, сформировались по образу жизни. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о надвигающемся сезоне респираторных вирусных инфекций. Мы с вами видим, в том числе и по сообщениям в средствах массовой информации, что, в общем, уже ситуация набирает обороты. Например, это ситуация с вспышкой пневмонии в одном из лагерей, да, отдыха детей. Это и заключение соответствующих контролирующих органов о еженедельном росте случаев коронавирусной инфекции. Вот, скажем, от недели к неделе в предыдущем аналитическом обзоре соответствующих органов был отмечен рост на 20% случаев коронавирусной инфекции. И по всем прогнозам, ближайшая эпидемия респираторных инфекций, она окажется сложной и комбинированной. Это будет сочетание бактериальной инфекции, стрептококки, ангина, фарингит. Это будет сочетание вирусных инфекций, как неспецифических, которые циркулируют ежегодно, парагрипп, аденовирус, риновирус, так и специфических. Грипп ожидается, к сожалению, ситуация достаточно напряженная. Поэтому самое время вспомнить о прививках, пройти вакцинацию. Вот сейчас самое золотое время, нужно вспомнить про прививку от гриппа и вакцинацию пройти. Ну и безусловно, к сожалению, сохраняет свою актуальность и коронавирус. К счастью, штаммы не настолько агрессивные, как это были первые волны, но коронавирус даже не вызывая таких вот острых повреждений, как первые штаммы, очень серьезная проблема. И любой врач вам, совершенно не сомневаясь, скажет, что в 1000 раз лучше не заболеть даже самым легким коронавирусом, чем заболеть. Потому что даже легкий коронавирус всегда оставляет след в организме, связанный с повреждением сосудов. И все сердечно-сосудистые хронические заболевания, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония, к сожалению, серьезным образом страдает в не лучшую сторону после коронавирусной инфекции, так как и тяжелые неврологические расстройства. То есть это потеря памяти, слабости и другие ситуации, которые коронавирус, к сожалению, вызывает, повреждая вот нервные связи, это его такая вот особенность, к сожалению. Поэтому готовимся к сезону. Уже сейчас целесообразно, хоть и нет объяснений, нет объявлений, нет там таких массовых рекомендаций, людям с хроническими заболеваниями вспомнить про маски. Посещайте магазин, посещайте средства скопления людей, оденьте маску. Риск заболеть вирусной, а тем более бактериальной инфекцией, снижается в разы. Безусловно, важно вспомнить о качественном питании. Посмотрите еще раз свое питание, пожалуйста, вот есть время. Посмотрите на соль на столе, посмотрите на сахар в сахарнице, посмотрите на хлеб. Да, улыбнитесь, пожалейте друг друга, но примите такое коллективное семейное решение, потому что одному очень сложно это бороться, о том, что давайте-ка будем двигаться в сторону здорового питания для того, чтобы снизить все риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, осложнений на суставы и целого большого комплекса других проблем, от которых страдаем. Физическая активность, лучше времени не придумаешь, найти все-таки полчаса, чтобы начать ходить немножечко, Если тяжело, с палочками, это, кстати, скандинавская ходьба. Ну, полчаса походить в тени, обязательно свежим воздухом подышать, подумать, разгрузить нервный аппарат, нагрузить мышечный аппарат, да, простимулировать работу сердечно-сосудистой системы в здоровом ритме, это очень важно. Сон 7 часов, психологический покой, информационная гигиена, что очень важно, все-таки определить долю новостям и не перегружаться, если это уже чувствуете, вызывает больше тревоги, других негативных эмоций, расстройства нервных и других систем в организме из-за тяжелых переживаний. То есть надо этому обратить внимание. Ну и, безусловно, психологическая поддержка близких людей – это важный момент, который позволит во многом и поддержать психологическое здоровье и свое, и окружающих. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.